поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.
Тех, кто едет по святым местам, сегодня часто называют паломниками. Но издревле на Руси их называли поклонниками. Ведь они едут поклониться Богу в святых местах. В те далекие времена поклонники чаще всего отправлялись на святую землю, в Палестину и ее окрестности. В нашей программе и мы становимся поклонниками. Мы отправляемся поклониться Богу и Его святым в библейские земли.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, на частоте 102,5 FM в Рязани в программе «Поклонник». Это программа о Святой Земле, о тех святынях, которые находятся на ней, о тех городах древних, об их истории и, конечно же, особых знаменательных событиях, которые там происходили. Несколько эфиров последних мы посвятили храму Воскресения Христова, но это и логично. Это главная святыня Иерусалима и всего христианского мира. Целый комплекс различных построек, они были возведены на месте казни, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Много часов мы пробыли в этом месте, и наш гость, священник Евгений Аленин, член регионального отделения Императорского православного палестинского общества, подробно нам рассказал о тех местах, которые в храме Воскресения Христова находятся. Батюшка снова с нами в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У микрофона Оксана Шилова, и сегодня мы продолжим наше паломничество с единственной разницей, что мы будем не в храме Воскресения Христова, а за его пределами. Оказывается, что не только в храме каждый сантиметр имеет какое-то значение, но и выйдя на улицу, мы тоже знакомимся с различными святыми местами, которые нам будут интересны и с исторической точки зрения, и, конечно же, с религиозной. Батюшка, вот на что стоит обратить внимание, находясь на улице?
Ну вот обычно, когда мы приезжаем к храму Воскресения Христова, я когда приехал первый раз, я не обратил внимания на то, что, во-первых, когда мы подходим ко входу в храм, мы попадаем в такой дворик, внутренний дворик, по сути дела. Это называется атриум. И что же находится справа, слева, сзади нас? Перед нами храм. Мы попадаем через южную его часть. Но вокруг нас тоже, на самом деле, разные места интересные. Вот, в частности, сзади нас, там находится, как это ни парадоксально, я сейчас скажу, про мечеть там находится. Но вы знаете, чему она посвящена? Она посвящена тому, как халиф Омар в 638 году приехал, захватил Иерусалим, и он, перед тем, как посетить храм Воскресения Христова, он в этом месте совершил намаз и поставил эту мечеть. Это интересно потому, что вот тоже даже у мусульман история вот этой мечети связана в том числе с историей именно этого храма, что вот Омар здесь посещал этот храм.
То есть такое переплетение, да?
Да. Причем прям почти часть этой мечети, практически под минаретом, находится небольшое помещение. Это так называемая Малая Гефсимания. Вот есть Большая Гефсимания, так сказать, это Гефсиманский монастырь, где гробница Пресвятой Богородицы. Мы туда еще сходим, это в Гефсиманском саду, подножие Елеонской горы. А здесь вот подворье, и поэтому называется Малая Гефсимания. И вот когда совершается погребение Божьей Матери, крестный ход с плащаницей...
На праздник Успения.
На праздник Успения Божьей Матери, то у православных греков он начинается именно в этом самом месте. То есть это символично, да, вот именно там, где храм и воскресение ее Божественного Сына. Кроме того, если дальше мы посмотрим, то слева мы видим с вами длинную стену. Что это за стена? Этой стеной скрываются три православных церкви.
Но так визуально нельзя определить,
нет, что там это? Нет, там не видно куполов, и видно только колокольню. Я вот при первом посещении, как и многие другие, кого не спрашивал, думали, что это просто какие-то подсобные помещения либо храма, либо вообще не имеющие к нему отношения помещения. На самом деле это храм, это церковь. В них можно зайти через центральную дверь, она посередине находится, и мы попадаем в центральный предел. Его так не называют, там просто три равнозначных предела. Этот предел необычен тем, что он расположен под открытым небом. Там только небольшой козырек крыши над иконостасом, а дальше открытое небо, молись и прямо в небо смотри.
Интересная задумка.
Да, и по центру там стоит мраморная кивурия, то есть опять-таки сень такая, и внутри нее изображена икона в виде барельефа, как Мария Магдалина на коленях спешит к воскресшему Господу, а он ей говорит: «Не прикасайся ко мне». Поэтому этот предел так и называется: «Не прикасайся ко мне». Мы помним, кстати, что в храме Воскресения Христова в Иерусалиме в прошлой передаче я рассказывал, есть католический предел тоже на ту же тематику и с тем же посвящением. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине, там тоже икона. Только она не похожа, конечно, и по стилю, но и по иконографии. Ну а здесь вот именно «Не прикасайся ко мне» Мария Магдалина стоит на коленях в данном случае, на иконе.
Интересное название, да, вот для нашего русского уха, да, это какие-то странные названия пределов. Ведь мы привыкли, что у нас пределы в честь какого-то святого или какого-то праздника.
Нет, ну здесь престол освящен, через жен мироносит.
Но имеет какое-то еще дополнительное.
Но есть дополнительное название, которое вот больше всем известно.
Вот сразу вспоминаются монастыри на Афоне. Да, ведь там тоже своего рода такие названия интересные. Да, да. Хотя посвящены какому-то святому, но, скажем, уже народное какое-то больше название, и оно приживается больше. По нему уже как-то мы ориентируемся.
Да. Но это замечательно, значит, что жива какая-то традиция еще отдельно идет параллельно. Чем больше традиций, тем, может, даже и лучше. А если мы повернем налево из этого предела, то мы, соответственно, попадаем в другой предел. Кстати, по дороге у нас там дверь очень интересная, резная, очень красивая деревянная резная дверь 19 века. Там пеликан изображен.
Что же это значит?
Пеликан как один из древних символов Христа. Потому что есть такое поверье, хотя, как я читал, вроде бы биологами, зоологами неподтвержденное, что пеликан, он от себя живого, ради того, чтобы покормить своих птенцов, может при недостатке пищи, при отсутствии пищи, откусывать от себя клювом кусочки мяса и давать ее птенцам. То есть такая жертвенная
такая
любовь отца, матери к детям. Как и Христос к нам проявил свою жертвенную любовь. Следующий предел, куда мы проходим налево, это предел, который посвящен апостолу Иакову. А он ведь был первым епископом Иерусалимской церкви, матери церкви. И там в этом пределе есть даже деревянная кафедра резная, ну, то есть трон, седалище для патриарха. Кто-то даже говорит, что, мол, кафедра самого апостола Иакова, ну, конечно, это маловероятно, по крайней мере, хотя бы потому, что там грузинские какие-то надписи на ней. И это все-таки осталось еще с тех пор, когда грузины имели свои престолы, пределы в храме Воскресения Христова.
Ну да, и плюс по времени, да, конечно, какой-то вот престол, наверное, резной.
Сложно, чтобы деревянная вещь так сохранилась долго. Тем более мы знаем, сколько было всяких разрушений, да, в Иерусалиме, мы много об этом говорили.
Уж явно унесли бы, наверное.
Еще там интересно, это каменный купель древний. И вообще надо сказать, что вот под атриумом, то есть вот под этим двориком, который перед храмом Воскресения Христова, где все фотографируются, там еще никто не знает при этом, когда фотографируешь, там древняя цистерна. То есть огромный резервуар для дождевой воды, которая там накапливалась. И эта цистерна, она цела, так сказать. Естественно, она не используется, потому что есть современный водопровод. И она принадлежит сразу всем конфессиям, которые находятся в храме.
Ну, как напоминание, да, наверное, о том, каким образом складывалась жизнь людей того времени.
Да. И дальше, как использовалась эта цистерна? Там были у римлян бани, где вода, там бани, понятное дело. Ну а у христиан, когда там уже построил Константин церковь, то считается, что это место использовалось как крещальная купель. И вот, в частности, эта купель использовалась как крещальная еще и при крестоносцах, когда они туда пришли уже в XII веке. И в этой купели крестился вроде бы король Балдуин, первый иерусалимский король. Правда, не совсем понял, почему там крестился. Вот, выходит, дело до сих пор не крещенный был, а пошел на Иерусалим. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Добавлю, что вот эта церковь апостола Иакова, она считается приходской церковью для православных арабов Иерусалима. Вот те самые, которые на церемонии сошествия благодатного огня вырываются с криками в храм Великую Субботу, они в эту церковь обычно ходят в прочие дни всего года.
На богослужение.
Там служба совершается каждый день.
Да, интересно.
Ну, а направо, если мы пойдем из вот центрального предела, то мы попадаем под колокола, как раз под колокольню. Это предел, освященный в честь сорокамучеников севастийских, вот тоже удивительное посвящение. Причем они здесь? Ну, вот не зря вот этот праздник у нас даже особый, в том смысле, что по уставу в этот день послабляется Великий пост, а он, как правило, на пост попадает. Ну, и вот в этом пределе, что интересно, в частности, там есть гробница Иерусалимских патриархов XIX века, и, знаете, необычный иконостас, который, когда все увидели, сразу меня спросили: а почему? А что там такое?
Что ж там почему?
А там на вершине иконостас, на самом верхнем ярусе, изображены драконы. Они как будто бы поддерживают крест. Очень интересная символика. В общем, дракон – это в данном случае символ язычества. Ну, это оно повержено крестом.
Крестом, да.
И они теперь тоже служат. Я здесь вспоминаю, например, символику у нас, скажем, в Новоспасском монастыре в Москве. При входе в центральный собор, там лестница тоже. И у этой лестницы изображены древнегреческие философы. Почему? Потому что они стояли вот у подножия креста Господня. Вот они в какой-то степени как-то все-таки где-то искали истину, просто не нашли ее. Но также здесь вот драконы, можно сказать, они тоже искали, может быть, заблудились, да, вот. Но в итоге повержены и стоят на страже христианства тоже.
Я думала, что здесь еще можно вспомнить фразу «всякое дыхание да хвалит Господа», да, что даже драконы каким-то образом
сказать, наверное,
да. могут хвалить Господа и вот, получается, быть у подножья креста.
Интересно, что как раз вот получается над этим пределом находится колокольня, да, которую мы все видим всегда. Она, кстати, мне изначально показалась слишком маленькой, потом я уже прочитал, что просто она пострадала в результате нескольких пожаров, она была на 2 яруса выше и красивее. Собственно, как это отражено в Новом Иерусалимском монастыре. И на колокольне там есть несколько и русских колоколов.
Которые были отлиты в России?
Да, там 19 колоколов было пожертвовано, 8 из России. В том числе. И в том числе самый большой колокол из тех, которые там есть до сих пор, он тоже из России, отлит в России на колокольном заводе где-то в территории современной Москвы, то есть Подмосковье тогдашнем. Он весит 6 тонн и диаметр составляет 2 метра. Его отлили в конце 19 века. Так что, когда вот мы смотрим, например, церемонию схождения благодатного огня в Иерусалиме, то знаем, что там колокола начинают звонить, и звонит в том числе самый главный колокол, это наш, отлитый у нас в России.
Прям сразу такая гордость в хорошем смысле слова берет, что такая частичка русской души, хотя знаем, что непосредственно во время схождения благодатного огня, конечно, большое количество людей из разных стран там собирается, в том числе и из России. Ну что, делаем паузу и перемещаемся дальше, дорогие друзья, потому как еще впереди нас ждет несколько мест, которые также необходимо нам посетить. Чувствуется запах Иерусалима, несмотря на то, что мы находимся в студии «Радио Логос Рязань», а говорим мы непосредственно об этом святом городе и, конечно же, говорим о главной святыне его – это храм Воскресения Христова. Причем говорим о тех местах, которые окружают храм Воскресения Христова, и вот уже несколько храмов мы посетили, которые находятся снаружи, но и это не все места особые, которые нам стоит посетить, а путешествуем мы вместе с нашим гостем, священником Евгением Алёниным, членом регионального отделения Императорского православного палестинского общества. Батюшка, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, куда отправимся дальше? Я так понимаю, мы по левой стороне шли, да? Наверное,
да,
на правую стоит перейти.
Переходим на правую сторону, а прямо справа от входа в храм Воскресения Христова, гроб Господень, мы видим такую необычную часовню, как фонарь, напоминающую. Все наверняка ее помнят и с открыток знают. и кто-то лично видел. Это были парадные ворота на Голгофу. Вот здесь как раз располагалась очередная остановка крестного пути у католиков, часовня Святой Елены, предел Богоматери Скорбящей. Если по этой лестнице подняться, если бы она была бы открыта, эта часовня, то мы попали бы сразу в католический предел на Голгофе. А там как раз мы помним скульптурное изображение Божьей Матери Скорбящей с мечом, пронзающим ей сердце, подарок португальской королевы. Если бы эта часовня была открыта, то мы бы как раз попали в католический предел на Голгофу.
То есть вошли в храм, получается.
По этой лестнице, да. Ну, она закрыта все время, как правило, теперь попасть туда невозможно, но там вроде бы внутри ничего такого особенного и нет. Но вот интересно, что у католиков это в их традиции обозначено таким образом место, где стояли Матери Божия и жены Мироносицы, Иоанн Богослов, до того, как Господа пригвоздили ко кресту, и они уже подошли ближе к кресту. Вот так у них еще это все, цепочка такая событий.
Где стоял,
все прям
да?
Подробно, да, вот все подробно, все вот так оно расписано. Прямо под этой часовней есть еще дверь такая, совсем неприметная, мало кто знает, на самом деле там тоже церковь православная, там предел в честь Марии Египетской. Мы помним, что она как раз стояла у входа на Голгофу. Конечно, когда она жила в том веке, не было такого входа, не здесь она стояла, но в любом случае где-то в этом районе, по крайней мере. Да? Вот точно муж никто не скажет теперь. Говорят, там тоже ничего нет в этом пределе, и даже престола нет. Там сейчас службы не совершаются. Принадлежит он православным грекам. Дальше, если мы посмотрим по левой стороне от нас, вот дальше всего от храма Воскресения Христова находится так называемый Авраамовский монастырь православный, греческий, принадлежащий Иерусалимской патриархии. Ну что интересно, как получился такой вот символизм? Ведь в этом монастыре стоит каменный киворий, сень, и тем самым обозначено место, где Авраам принес жертву Исаака. Но ведь мы знаем прекрасно, что он ее принес в жертву там, где был построен потом храм царем Соломоном. И где теперь стоит мечеть. То есть на Храмовой горе. Это немножко другое в стране. В данном случае это опять-таки не историческая реконструкция, а, так сказать, литургическая, богословская, что вот напоминание о том, что жертвоприношение Авраама и Исаака, оно прообразовало жертвоприношение Господа Иисуса Христа. Ну, там вот обозначено это место, там олива древняя растет на этом месте. И в том числе там есть еще одна церковь, посвященная 12 апостолам. То есть это целый такой небольшой монастырь, который мало замечаем, туда почему-то редко заходит, и, ну, он и не всегда открыт.
Ну, для монахов, может быть, это и неплохо, чтобы вот это уединение.
Ну да, но проблема в том, что, скорее всего, там тоже один монах. К сожалению, очень много, мы об этом еще поговорим, вот о православных монастырях греческих, которые находятся в Иерусалиме. Там, к сожалению, они такие вот невидимые, незаметные, они все такие вот незаметные. И там монахов один, может быть, ему несколько, там 2-3 послушника у него помощника. Кстати, этот монастырь принадлежал когда-то грузинам. Там об этом надпись над входом, что его возобновил имеретинский князь. И интересно, что внутри мы находим каменные таблички 18 века на славянском языке, и там надписи, например, «Хачи Иван», «Хачи Георгий». Что это такое? Это вот у мусульман есть такая традиция, многие знают, когда сходил в Мекку, то, значит, совершил хадж.
И ты добавление,
после
да?
этого получаешь добавление к имени хаджи. Там, например, «Хаджи Георгий», мы знаем у Льва Толстого. А здесь вот получается, что есть такая версия, что мусульмане, они уважали тех православных, которые пришли к своей Мекке, то есть храм Воскресения Христова в Иерусалиме, над гробом Господним. И они их тоже называли хаджи. Только получилось на славянский манер хачи. Это, выходит, делать такие надписи, тоже по типу «Здесь был Вася»,
то есть
от
тот,
тех
кто
самых паломников.
Пришел в Иерусалим. Пришел, да. Причем мы же понимаем, что раньше-то в Иерусалим действительно шли. Это вот сейчас, да, самолеты и различный другой транспорт. А вот раньше-то все-таки
сложнее было, да.
Очень сложнее. Поэтому вот какое-то добавление к имени, может быть, действительно, оно говорило о том, сколько каких-то лишений потерпел человек, да, сколько потрудился для того, чтобы прийти, но оно того стоило.
Оно того стоило, да. Рядом можно увидеть еще одну дверь посередине, как раз вот правой стороны. Над ней легко можно заметить армянский крест, хачкар так называемый. Это маленькая церковь в честь Иоанна Богослова армянская, она все время закрыта. И еще дальше, ближе к углу, к храму Воскресения Христова, там коптский, эфиопский престол, предел, через который мы можем попасть, как это ни странно, очень интересно, на крышу храма Гроба Господня, храм Воскресения Христова. Только эта крыша не в том смысле, что вот мы прямо сейчас окажемся над самым главным куполом.
Над Кувукли, да?
Да, но не над Кувукли, а мы окажемся на крыше, которая покрывает место обретения креста царицы Елены. А мы помним, что она находится глубоко, это самая нижайшая точка. Вот там тоже есть свой купол над армянским пределом, когда мы туда спускаемся. И вот вокруг этого купола образовался такой вот эфиопский монастырь. И там вообще-то еще крестоносцев жили, как считается, повара. Там были монахи в том числе, или, по крайней мере, какие-то рыцари, которые так назывались, принадлежащим какому-то братству. И они, в частности, обслуживали этот храм.
Ну, такой
они
обслуживающий персонал. Да,
они являлись стражниками этого храма, у них там была кухня. Там можно заметить такие 5 арочных пролетов, заложенных камнями. Это тоже со времен крестоносцев сохранилось. И на этом куполе можно увидеть в том числе кресты тех самых крестоносцев.
Вот интересно, что Иерусалим, да, можно назвать помимо просто такого особого главного города, да, для христиан, так еще и можно назвать его городом возможностей, да, где еще монастырь может находиться на крыше еще одного храма, да, то есть так интересно, настолько интересно вот эта архитектура и постройки в этом месте, что вот диву даешься.
А называется этот монастырь у них Дир-ас-Султан, Султанов монастырь. Ну, султан не турецкий, а в данном случае, знаете, в роли султана выступает никто иной, как царь Соломон. То есть в переводе буквально означает «царский монастырь». Вот именно через царя Соломона. Потому что эфиопы, они считают, что вот царица Савская знаменитая, она была как раз из Эфиопии, из тех самых земель. Вот она пришла к Соломону в гости, они согрешили, и после этого у них родился внебрачный сын, который стал основателем эфиопской династии. Подвергается это сомнению историками, длинная история. Но как бы там ни было, знаете, вот там предел в честь царя Соломона и царицы Саска, в честь их встречи. И, значит, очень интересно, там заходишь в этот предел, а там во всю левую стену огромное, очень живописное, из ярких красок полотно, такая картина, изображает как раз ту самую встречу царя Соломона с царицей Савской. Что там любопытного? То, что мы все посмеялись, конечно, грешным делом, потому что очень царь Соломон похож на Петра Первого. Вот он стоит, прям возвышается над всеми остальными своими подчиненными по росту. Ну, это, конечно, было символическое изображение, что он вот выше всех.
Ну да, все-таки царь.
И у него усики такие очень похожи, но прям вот вылитый Петр Первый из фильма «Русь молодая» или «Юность Петра». А в свите царицы Савской мы нашли Пушкина. Там прям стоит такой эфиоп, кучерявый, смуглый, с черными
волосами. Ну, здесь, наверное.
Похож на молодого Пушкина.
Да, здесь, наверное, тоже действительно есть какие-то основания так думать, да.
Ну, там, да, он же тоже эфиопский корень. И если дальше мы повернем в другую сторону с этой крыши, там же рядом есть предел в честь царицы Елены. Туда все ходят зачем? Не для того, чтобы молиться в этом пределе, он очень маленький, ничего особенного там нет. Но дальше мы спускаемся вниз и попадаем в древнюю цистерну, еще одну. Или там даже две, там еще налево можно повернуть, там дверь закрыта обычно, но там есть еще одна. Это все водные цистерны огромнейшие, которые находятся, получается, буквально прямо под храм Воскресения Христова. Через стену, по идее, так можем себе представить, располагается как раз место древней каменоломни, то есть там, где нашли крест. То есть через стену от этого цистерны под Копским пределом располагается место обретения креста в храме Гроба Господня, где православные католические пределы.
Вот еще раз убеждаемся, что прям буквально один шаг ступил, и ты уже вспоминаешь другое событие, ну, в частности, евангельское или историческое событие. Если мы, опять же, говорим о каких-то исторических деятелях, вот так вот очень интересно переплетаются вот подобные моменты, причем не только с христианами, да, но и с другими
религиями. Да, и с разными конфессиями. И вот и разные предания еще плюсом появляются дополнительно. Конечно, уже, может быть, и выдуманные. В частности, вот говорят, что в этой цистерне, в этом бассейне царица Елена искупалась, и благодаря этому она вот крест нашла.
Ну да, правда это или нет, конечно, уже оставим на суд историков. Ну а мы можем сказать, что еще несколько особых мест посетили благодаря нашему гостю, священник Евгений Алёнин, член регионального отделения Императорского православного палестинского общества, провел нас по улице и рядом с храмом Воскресения Христова. Мы побывали и узнали тоже очень много интересного. Батюшка, спасибо вам большое.
Спаси Христос.
У микрофона была Оксана Шилова. Друзья, дальше в паломничество мы также отправимся, но уже это будет на следующей неделе. Я вам желаю всего хорошего и счастливого пути.
Поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.